Глава 10. Борьба с соблазнами. Совет Каиафы. От Луки 11:53-54, от Иоанна 11:47-48. Когда он сказал это, начали ученые-пастыри жестоко налегать на Иисуса и допрашивать его о многом. Они ухитрялись, как бы им уличить его же словами, чтобы обвинить его. И вот архиереи, пастыри, собрались в совет и сказали: «Что будем делать? Человек дает такие доказательства своей истины. Так если оставим его, то все поверят в него, и придут римляне и заберут наш город и наш народ. Если оставим его, все поверят, а все поверят, то римляне заберут нас». Стих этот замечателен потому, что он ясно определяет то значение учения Христа, которое понимали иудеи и их пастыри, и которого умышленно хотят не понимать наши пастыри. Иисус учит тому, что Бог – Дух, что служить Ему надо духом и на деле, что противиться злу нельзя, что надо покоряться Ему, что разных царств и народностей нет. Потому что вместо прежних царств земных проповедуется Царство Божие, где каждый свободен и зависит только от Бога. И понятно, что если поверят этому, то придут римляне и совсем заберут нас. Римляне теперь все-таки чувствуют, что они имеют дело с народом, а тогда заберут, как стадо баранов. И это то самое учение, которому все начинают верить. Понятно, почему, если все поверят, то римляне заберут нас, и почему надо прекратить эти фантазии. Вот что говорит церковь в толковании Евангелия. «И придут римляне и прочее». С их точки зрения и в этом была правда, и страх перед римлянами был не неоснователен. Восстание народное было бы для римлян предлогом уничтожить и ту тень самостоятельности, которая еще осталась у иудеев как нации. В случае сильного восстания народного римляне действительно овладели бы и местом сим, то есть Иерусалимом, как столицей нации и средоточием всей жизни народа, религиозной и политической, с его храмом, богослужением и прочее. Овладели бы и самим народом, то есть уничтожили бы самое политическое бытие его как нации, отдельной политической единицы. Не понимая учения, как оно есть, выходит путаница, и нужно искусственное объяснение, что будто бы восстанет народ, и римляне вынуждены будут подавить восстание. Все одинаково говорят это, но все они одинаково, очевидно, говорят вздор, потому что не от чего быть восстанию. Если все поверят, то все будут подставлять левую после правой, все будут отдавать кафтан и рубаху. Отчего же восстание? Не восстание, а то, что если все поверят, государства иудейского не будет, войск не будет, судов не будет, богатств, податей не будет. Это понятно. От Луки 19:48-47, от Иоанна 11:49-52. И не могли придумать, что сделать, потому что народ привязался к нему и слушал его. И архиереи, и ученые искали как бы погубить его. Один из них, Каиафа, он был архиереем в этот год, сказал им: «Вы ничего не понимаете. Вы не рассуждаете, что нужно, чтобы один человек умер для народа». И это он сказал не за себя, но так как он был архиереем в этот год, то он пророчествовал, что нужно Иисусу умереть для народа. И не только для народа, но для того, чтобы дети Божии были соединены воедино. Стих 50 главы 11 от Иоанна почему-то во всех переводах переведен неправильно. Ни почему не выходит, чтобы сказано было, что лучше умереть одному человеку за людей – искупление. А сказано просто, что лучше погибнуть одному человеку, чем всему народу. Это опять один из примеров небрежности отношения к слову Евангелия. Один перевел неправильно, и все, как бараны, повторяют ту же ошибку. Слова в стихе 52-м очевидно прибавлены для того, чтобы слова Каиафы, прямо относящиеся к иудеям, отнести к будущей церкви. Каиафа говорит просто, что ему надо умереть и для блага народа, и для единства веры, то же самое, что всегда говорили гонители еретиков. Кажется, совершенно ясно. В Евангелии по случаю казни Христа, после обличения пастырей и указаний на то, что вся кровь невинная от Авеля до наших дней на них, указывается, как именно они проливают эту кровь во имя каких-то рассуждений. И церковь так привыкла безнаказанно лгать, что она наивно выставляет преступность рассуждений Каиафы, забывая, что она точно так же рассуждала 1800 лет и теперь рассуждает перед казнями. Но церковь забыла то, что она сама себя уличает, потому что для нее весь центр тяжести этих трех стихов заключается в том, что по ее понятиям тут высший каламбур, и Каиафа нечаянно стал пророком. Вот что она говорит в толковании Евангелия. «Из лукавого сердца произошли слова, заключающие чудесное пророчество. Он, Каиафа, сказал это с злобным помыслом, но благодать Духа уста его употребила для предсказания о будущем». Но каламбура не могло быть для автора, потому что он и понятия не имеет о догмате искупления. Он просто говорит, что Каиафа, человек сам от себя и не мог сказать, что надо Иисуса убить. Но он сказал это, потому что, будучи первосвященником, считал себя вправе изрекать пророчество о том, в чем будет благо народа. Другого ничего не сказано. И мы никакого права не имеем приписывать этим словам другого значения, тем более что при том значении, которое дает этим словам церковь, получается только ни к чему не нужный каламбур, а при настоящем значении получается глубокий смысл, связанный со словами о том, что вся кровь падает на пастырей. И поучение о том, как дурно и безумно во имя пророчества о благе народа убивать людей. Следующий стих показывает опять, что это не вставочное предложение, а разъяснение мысли, вследствие которой иудеи окончательно решили, что надо его убить. От Иоанна 11, с 53 по 57, от Иоанна 12, 1. От Иоанна 11, с 8 по 10. С этого дня они решили, что убьют его. Но Иисус не показывался иудеям, но ушел ближе к пустыне, в город Ефраим, и там проживал с учениками своими. Дело было близко к Пасхе иудейской, и много народа пришло в Иерусалим из деревень на Пасху, чтобы приготовиться к празднику. И искали Иисуса и говорили между собой в храме, что думаете, ведь не придет он на праздник? И дали пастыри-архиереи приказ, что если кто узнает, где он, чтобы открыли, чтобы им силой взять его. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию. И сказали ему ученики: «Учитель, теперь архиереи хотят камнями побить тебя. И опять идешь туда?» И отвечал им Иисус: «В сутках 12 часов света. Если кто ходит при свете, то не спотыкается, потому что видит свет мира. Только кто ночью ходит, тот спотыкается, потому что в том нет света. В это место я вставляю 8, 9, 10 стихи 11 главы Иоанна, как более уместные здесь. От Иоанна 12 со 2 по 8, от Иоанна 12 с 12 по 14. И в Вифании сделали ему ужин, и Марфа служила, а Мария, сестра ее, взяла фунт масла душистого, чистого, дорогого, и помазала ноги Иисусу, и волосами своими вытирала их, и горница наполнилась духом от масла. И сказал Иуда Искариотский, один из учеников его, тот, который выдаст его: «Масло это продать бы за 300 денег, да раздать нищим». Он сказал это не потому, что он заботился о нищих, а потому, что был вор и носил ящик. И сказал Иисус: «Пускай, она это сделала на день погребения моего. Нищие всегда у нас будут, а я не всегда». На ране весь народ, который шел на праздник, услышал, что Иисус идет в Иерусалим. И взяли они ветви, и вышли ему навстречу, и закричали: «Благословен идущий во имя Бога Царь Израиля!» А Иисус нашел осленка и сел на него. Стихи с 14 по 18 говорят о значении того, что Иисус сидел на осле. Стихи эти ничего не показывают и ничего не изменяют, и потому они не нужны. От Марка 11, 11, от Матфея 21, с 10 по 12, от Иоанна 12, 19, от Марка 11, 18, от Иоанна 12, с 20 по 26. «И въехал Иисус в Иерусалим. И когда он въехал, поднялся весь город и спрашивал: „Кто это?“ Народ говорит: „Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского“. И вошел Иисус в храм, и, войдя в храм, выгнал всех тех, что продавали и покупали. Пастыри же говорили друг другу: „Смотрите, чего же еще? Весь мир за ним пошел“. И придумывали, как бы погубить его, потому что боялись его тем, что народ восхищался его учением. Были же некоторые греки из тех, которые пришли на праздник. Вот эти-то подошли к Филиппу и сказали ему: „Господин, мы хотим Иисуса видеть“. Филипп пошел и сказал Андрею, а Андрей и Филипп сказали Иисусу. И Иисус на ответ сказал им: „Пришел час, когда признается Сын Человеческий. Вы сами знаете, что если зерно пшеничное, упав на землю, не умрет, так и останется одно, а умрет, то принесет много плода. Тот, кто боится за свою жизнь, тот погубит ее, а кто не бережет своей жизни в этом мире, сохранит ее в жизнь истинную. Если мне кто служит, тот пусть и следует за мной. Где я, там и мой слуга. Тот, кто мне служит, того почтит мой отец». Вся речь Иисуса после того, как он узнал, что греки или вообще язычники хотят быть его учениками, вызвана сознанием того, что наступила решительная минута. Но для объяснения не нужно допускать никаких пророческих мыслей в Иисусе. Самое положение и без того ясно. По всему учению своему Иисус без всякого сравнения ближе к язычникам, чем к иудеям. Говоря с иудеями, он говорил еще словами их Писания, обходил их святыни, но вот являются язычники, желающие быть его учениками. Язычники, по понятиям иудеев, это отверженцы, безбожники, подлежащие избиению, и вдруг он оказывается заодно с язычниками. То он как будто исправлял закон иудейский, был пророком иудейским, и вдруг одним сближением с язычниками оказывается явно, что он, по понятиям иудеев, язычник. А если он язычник, то он должен погибнуть, и уже нет ему спасения. И вот это-то сближение с язычниками вызывает в нем решительные слова, выражающие непреклонность его убеждения. «Язычник, ну, язычник», — говорит он себе, — «я то, что я есмь. И вы, как хотите, понимаете меня, я погибну, но зерно должно погибнуть, чтобы дать плод». От Иоанна 12, 27, 28 и 31. «Теперь жизнь моя решается, и что же скажу? Отец, спаси меня от часа этого, но ведь я для этого и шел к этому часу. Отец, прояви себя. Теперь приговор миру, теперь тот, кто владеет миром, будет выкинут вон». Стихи 29 и 30 пропускаются как непонятные и ненужные. До сих пор Иисус говорил с учениками, теперь же он обращается ко всему народу и к грекам. От Иоанна 12, 32. «И если вознесусь над землею, то всех привлеку к себе». 33 стих совершенно излишен, в особенности потому, что вопрос иудеев, стих 34, уже вовсе не относится к крестной смерти Иисуса Христа, а только к возвеличению Сына Человеческого. От Иоанна 12, 34. «И сказал ему народ, мы знаем из закона, что владыка не изменяется вовек. Как же ты говоришь, что нужно быть возвеличену Сыну Человеческому? Какой такой Сын Человеческий?» Здесь подразумевается, какой Сын Человеческий должен быть вознесен, который не изменяется, как вечное начало. Иисус и евреи понимают, о чем говорят они. Иисус говорит о том, что Он привлечет всех к Себе, что когда Он возвысится над землей, то и будет то, что соединит всех, то есть Владыка жизни, Христос. Евреи очень ясно понимают Его слова и говорят, «Но как же сказано, что Христос всегда неизменен, а ты говоришь, что Христос этот, Владыка, есть не что иное, как человек, который вознесется над землею. Что же такое этот вознесенный над землею человек?» И Иисус прямо отвечает на их вопрос, что этот вознесенный над землею человек есть свет разумения. От Иоанна 12, 35. «И сказал им Иисус, еще недолго свет в вас есть». «И ходите, пока есть свет, чтобы не захватила вас тьма. Кто ходит в темноте, тот не знает, куда идет». Переводы большей частью передают «меж вами», тогда как ясно сказано, что он в людях, в самих людях этот свет. От Иоанна 12, 36, с 44 по 50, от Иоанна 12, 36. «Пока есть в вас свет, верьте в свет, чтобы быть сынами света». Иисус заговорил громким голосом. «Тот, кто верит в мое учение, верит не мне, но тому, кто послал меня. И тот, кто понимает меня, понимает того, кто послал меня. Учение мое есть свет, тот, который пришел в мир, чтобы всякий верующий в него не оставался в темноте. И если кто слышит мои слова и не держит, я не приговариваю его, потому что я призван не приговаривать людей, но спасать людей. Тот, кто не соединяется со мной и не принимает моих слов, и в том есть тот, кто приговаривает его. Разумение, которое я высказал, оно-то приговаривает его до последнего дня». «Потому что не я от себя говорил, но пославший меня Отец мой, он-то дал мне заповедь, что сказывать и говорить. И знаю, что заповедь эта — жизнь вечная. То, что я говорю, как сказал мне Отец, то и говорю». Так сказал Иисус и отошел, и скрылся от них. Так вот, что сказал Иисус про язычников, когда его вызвали на то, чтобы он ясно сказал — что такое их Христос и его Сын Человеческий? Он просто и ясно сказал. Сын Человеческий, Владыка Жизни, основа его учения, есть свет. В каждом из вас есть этот свет, и живите этим светом, и будете сынами света, и больше ничего». Вслед за этими стихами следует ненужное рассуждение о согласии этого места с пророчеством и затем рассказ о том, как подействовали эти слова на народ. После этого рассказа продолжается речь Иисуса, хотя и не объяснено, по какому случаю и когда она сказана. Речь эта есть продолжение предшествующей, и потому должна быть соединена с ней. Стихи же о том, как подействовала она на народ, должны быть перенесены после речи. От Иоанна 12, 42 и 43. Но, однако, вместе с начальниками многие поверили в его учение, но от пастырей не признавались, чтобы их не отлучили от церкви, потому что они дорожили суждением людским более чем Божьим. Общее примечание. Несколько раз уже пастыри Моисеевой церкви хотели как-нибудь прекратить ту проповедь, которая разрушала все их учение и обличала их ложь. Они пытались доказать ему несправедливость его учения, но всякий раз их доводы только утверждали его, и они чувствовали свое бессилие. Но для них признать или не признать его учение имело другое значение, чем для простых людей. Простой человек, познав истину, отвергал заблуждение и радовался. Пастырь же, учитель, признав истину, должен признать то, что он был обманщик. Этого-то и не хотели, и не могли признать пастыри. Они жили благом не истинным, и потому истинное благо было ненавистно им. После обличения пастырей ученики видели, что ему не сдобровать, если он пойдет в Иерусалим, и уговаривали его не ходить и боялись. Они боялись, чтобы с ним не случилось чего дурного. Но он сказал им: «Разве может случиться что-нибудь дурное с тем, кто знает, что делает? Как не спотыкается тот, кто ходит днем, так и не может быть дурного с тем, кто живет при свете и светом истины. Я ношу в себе свет истины, и пока во мне свет, не может быть дурного. Ну что же, если и будут оплевывать, и сечь, и бить, и убьют даже сына человеческого? Они убьют тело, а сын человеческий восстанет». Но ученики не понимали этого. Они пришли в Вифанию, близ Иерусалима, и архиереи и фарисеи узнали, что он идет, и народ все больше и больше пристает к нему. «Что нам делать?» — думали фарисеи. «Все верят ему, верят, что власть не нужна, что богатства не нужны, что народность не нужна. Если все поверят, другие народы заберут нас и отберут от нас все то, что для нас так кажется важно». На совещании Каяфа говорит: «Разумеется, погибнет народность наша и вся наша гражданская жизнь, если мы допустим этого человека продолжать свою проповедь. Надо скорее убить его. Лучше один человек погибнет, чем народность, государство». И решили убить его. И решился убить его не Каяфа, человек, но Каяфа, первосвященник. Он во имя своего пророчества о том, что будет хуже для народа, отступил от закона «не убей». Необычайна слепота людей, утверждавших себя христианами. Все зло, совершаемое ими, предвидено в Евангелии и прямо указано на него. Государственные соображения становятся вразрез с учением Бога, и следование государственным соображениям приводит к убийству Иисуса Бога по учению Церкви. Можно ли сильнее и очевиднее показать зло, вытекающее из государственных соображений, и можно ли сильнее запретить его? И вот 1800 лет христиане казнят во имя государственных соображений. И вот в Иерусалиме к Иисусу приходят язычники и хотят быть его учениками. Он смущается на мгновение, когда ему приходится вполне и явно отречься от иудейства и признать то, что он ближе к язычникам, чем к иудеям. Но это смущение продолжается недолго. Он говорит себе: «Чего же я боюсь? Я ведь этого только желал и теперь желаю, чтобы проявилась воля Бога». И он говорит прямо, что Христос, которого они ждут, не что иное, как то, что есть в человеке свет разумения, что надо жить светом этого разумения, чтобы иметь жизнь истинную, и что это не он выдумал, а это воля Бога, начало всего. «Кто верит мне, тот верит тому, кто послал меня. Если кто не верит, то в нем есть тот, кто судит его, разумение судит его». Свет этот есть в вас, и вы живете этим светом, он есть жизнь, и будете сынами света. У него спрашивают: кто ты, сын человеческий? Как ему яснее сказать? Сказать: это я. Они бы имели право понять ложно. Сказать: это вы. То же самое. Он сказал то, что составляло его учение сына человеческого, что он есть свет, посланный в мир, он же есть жизнь, и им одним надо жить. Сбор и заговор первосвященников. От Матфея 26 с 3 по 5 и с 14 по 18. Тогда сошлись архиереи, начетчики, пресвитеры народа во дворе архиерея Каиафы и совещались, как бы им хитростью взять Иисуса, чтобы убить. И говорят: только бы не на празднике, а то шум в народе сделается. И вот в то время пришел один из 12, Иуда Искариот, к архиереям, и говорит: «Что дадите, я вам выдам его». Они выставили ему 30 денег. И с того времени стал он искать случая, как бы его выдать. В первый день опресноков пришли ученики к Иисусу и говорят ему: «Где велишь приготовить Пасху?» Он говорит: «Пойдите в город к кому-нибудь и скажите ему: учитель говорит, времени у меня мало, у тебя хочу взять Пасху с учениками». Стих 18 вовсе не имеет какого-то таинственного пророческого значения о смерти, которое приписывается ему церковью. Стих этот значит просто то, что накануне Пасхи некогда готовиться к ней, и Иисус, как и всегда нищий, посылает попросить у первого встречного приема и угощения на Пасху. От Матфея 26, 19 и 20, от Иоанна 13, 1 и 2. «И сделали ученики, как велел Иисус, и приготовили Пасху. Вечером он сидел за столом с 12 учениками своими. Перед праздником Пасхи знал Иисус, что пришел его час, чтобы он отошел из мира этого к Отцу. Любивший своих, он благотворил им до конца. И во время ужина, когда злой умысел выдать его вошел в душу Иуды Искариота, ключ к пониманию так называемой «тайной вечери» находится в этих двух стихах Иоанна. Я перевел их слово в слово. Стихи объясняют то, что будет делать Иисус во время ужина. Иисус знал, что он должен быть предан, и догадывался или знал, что предаст его один из учеников. И вот он, в то время, когда в душе одного из учеников составлен заговор, исполняет свое учение любви и только любовью укоряет и обличает своих учеников. Как предложение хлеба и вина, так и омовение ног есть не что иное, как дела любви, которыми он отвечает на ненависть и предательство. Все толкователи согласны, что то, что описано Иоанном, есть только дополнение того, что описано синоптиками. И потому слова, передаваемые Иоанном, есть вступление ко всей Тайной Вечере. Во всех евангелистах действия Иисуса за этим ужином неразрывно связаны с предательством Иуды. Но все толкователи хотят непременно отделить одно от другого и отделяют. Но когда эти два события отделены, оба теряют смысл. Зачем нужно пить вино и есть хлеб, называя это телом и кровью? Как ни толкуй, остается не только непонятным, но очевидно чем-то безобразным. Зачем нужно знать, что Иуда предал и макал хлеб в солонку? Тоже непонятно и безобразно. Очевидно, установленный безобразный обычай причащения Павлом и другими последователями его, не знавшими учения Христа, так кажется важен, что люди не хотят видеть прямого смысла речи. От Матфея 26:21. «И Иисус сказал, «Вы сами знаете, что один из вас, тех, которые едят со мною, выдаст меня». У Луки только словам этим предшествуют слова о том, как он хотел есть Пасху с ними, зная, что он не будет более есть ее в этом мире, и о предложении чаши. От Луки 22, 14 и следующее. Очевидно, Лука держится понятия Павла, что за этим ужином Иисус устанавливал обряд. По Матфею и Марку, также и по Иоанну, первые слова Иисуса относятся к предательству Иуды. И, держась их, смысл всего дальнейшего связен и ясен. От Матфея 26, с 22 по 24, от Иоанна 13, 18, от Матфея 26, 24. И ученики очень огорчились и стали поодиночке говорить ему: «Неужели я, господин?» Он же на ответ сказал: «Кто со мной в одном блюде ест, тот меня выдаст. Сын человеческий уходит, как написано о нем. Кто ел со мной, тот меня погубит. Но горе тому человеку, через которого сын человеческий предается, лучше бы тому человеку не родиться». Стих 25, 26 главы Евангелия от Матфея о том, что это был Иуда, как бы неповторенный у Марка, неясный и противоречивый, исключается. Важно то, что главное и неоспоримое значение слов Иисуса, то, что он в числе учеников своих подозревает предателя, подозревает, что между ними, людьми, ядущими с ним, есть человек, имеющий против него зло. Следующие слова и действия прямо вытекают из этого утверждения. От Матфея 26:26. «Когда же они стали есть, взял Иисус хлеб и, помолившись Богу, разломил и дал ученикам, и сказал: «Возьмите, ешьте, это тело мое». Иисус сказал ученикам, что один между ними предатель. Он это знал, как сказано у Иоанна: предатель, отдающий его на смерть. Они отреклись все и продолжают есть. Тогда он берет хлеб, разламывает его и подает им, и говорит: «Ешьте вот это. Тот, кто меня предаст на смерть, тот будет есть мое тело». От Матфея 26:27-28. «И взял стакан и, помолившись Богу, подал и сказал: «Пейте из этого стакана все. Это кровь моя нового завещания. Она разливается для многих для прощения ошибок. Все пейте, все 12, так чтобы непременно пил и предатель, и пили из стакана все. Если бы это не касалось предателя, то не стоило бы и записывать». Иисус, вместо того, чтобы укорить, обличить предателя, которого он знает, дает ему вместе со всеми есть и пить из своих рук и говорит, что тот предатель, который будет есть и пить этот хлеб и вино, знает, что он на смерть отдает мое тело, и готовится пролить мою кровь, тот предатель будет есть не хлеб, а мое тело, будет пить не вино, а мою кровь. И когда они все выпили, он и говорит им: вот в том, чтобы не противиться злу, а добром платить за зло, отдавать свою кровь тем, которые пьют ее, вот в этом-то состоит мое завещание. Завещание мое то, которое дает благо многим, состоит в прощении ошибок. От Матфея 26:29. Вы сами знаете, что уже не буду отныне пить от сока виноградного до той поры, когда буду пить с вами другое вино в царстве Отца моего. Вино новое будет пить Иисус с учениками в царстве Бога, как это сказано у Луки в 22 главе 30 стихом. В этом стихе Иисус объясняет то, почему Он сказал, что то, что Он сказал им, есть Его завещание, Его предсмертное слово. Он говорит: «Вы, то есть тот предатель из вас, знает, что я уже приговорен к смерти и что мне уже больше не есть и не пить. Жизнь моя теперь только в духе». Он сказал на празднике, что душа его уж отделилась. Он будет питаться отныне только питанием Духа Божия. Вот все, что сказано в этих стихах. Почему к этому месту присоединились те идолопоклоннические толкования, которые породили столько зла, казней, сжиганий, мучений людям? Было бы совершенно непонятно, если бы мы не знали, что эти толкования все выросли из веры, проповедуемой Павлом, которую он называл Христовой и которую он проповедовал. Не зная Евангелия и издалека даже не понимая смысла учения Иисуса, как не понимать слова об ужине во всех четырех Евангелиях, никак нельзя из них вывести ничего даже близко подходящего к тому, что выведено из них. Ну, положим, что мы переведем, что Иисус сказал: «Делайте это в мое воспоминание». Что же может выйти из этого? Как ни поворачивай это место, отделив его, как это сделала церковь, от предательства Иуды, оно остается одним из самых ничтожных и ненужных. Пей вино или не пей в воспоминание. Это совершенно все равно. По учению Христа, который только о том и говорит, что надо делать дела добра, и что кроме дел добра ничего не нужно. И вот является что-то необычайное, что-то такое дикое, чему подобного нельзя найти ни в какой дикой вере. И сотни тысяч, миллионов людей убивают и убиваемы из-за этой странной выдумки. Все это было бы непонятно, если бы не остался источник. Источник – безобразное послание Павла. Коринфянам 11:1. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Павел учит своей вере, которую он называет Христовой. И вот как он учит по учению церкви. С первых слов он говорит: «Подражайте мне, то есть я ваш учитель», тогда как Иисус сказал, что нет учителей, кроме владыки, потом о причастии и так далее. Только после этого можно понять не то, что самый смысл толкований церкви, понять это невозможно, но понять, как может учение, называемое Христовым, так низко пасть. Ни на чем так не очевидно то страшное удаление от учения Иисуса, как на безобразном толковании этого места. Ведь это басня Хемницера. Ученый упал в яму, ему принесли веревку, чтобы его вытащить. А он не берется за веревку, а рассуждает о свойствах веревки. Веревка вервия, простое или непростое. И это тем более поразительно, что все церкви признают то, что в этот же вечер Иисус омыл ноги своим ученикам и сказал им при этом, в чем состоит все его учение и чем должны отличаться его ученики от тех, которые не признают его учение. Все это место по Евангелию Иоанна ясно, просто, определенно, и все это оставлено без внимания, и все значение Тайной Вечери представляется в словах, сказанных о вине и хлебе. От Иоанна 13:3. «И зная, что Отец все передал во власть Сына, и что Он исшел от Бога и к Богу идет, сознавая в эту минуту то, что Он не плотский человек, но Дух Бога в человеке, исшедший от Бога и идущий к Богу». От Иоанна 13:4. Иисус встал от ужина, снял одежду и, взяв полотенце, припоясался им. Тайная вечеря по Иоанну может служить продолжением Тайной вечери по синоптикам, как признает эта церковь. Действительно, мысль та же. Иисус знает, что Иуда предаст его, и вместо того, чтобы судить его, он только делами любви уличает его, и точно так же при этом говорит, в чем заповедь или завещание его. По Иоанну, дело любви, которое делает Иисус ученикам и предателю в их числе, только поразительнее и сильнее. Там он дает хлеб и вино, здесь он униженно моет ноги всем, и в том числе предателю. Можно соединить обе версии, но в действительности очевидно, что обе писаны независимо одна от другой. Иоанн описывает действие более сильное и поразительное, чем предложение хлеба и вина. Предложению хлеба он придает другой смысл, чем синоптике. Он говорит, что подача куска хлеба был признак, по которому Христос указал предателя. От Иоанна 13:5-7, 10. «Потом влил воды в кувшин и начал мыть ноги ученикам и обтирать их полотенцем, которым был подпоясан. Подошел к Петру, а тот и говорит, «Неужели ты станешь мне мыть ноги?» И отвечал Иисус, «Тебе странно то, что я делаю, но потом ты поймешь». И сказал ему Иисус, «Вы чисты, но не все». Смысл стихов 8 и 9 потерян, и потому они должны быть пропущены. От Иоанна 13:11. «Потому что он знал того, кто выдаст его, от этого сказал, не все чисты». Иисус говорит, что он хочет умыть ноги своему предателю, и потому ему надо умыть их всех. Он знает, что ученики его чисты, но не все. От Иоанна 13:12-16. Когда же Иисус умыл им ноги и оделся, то он сел и говорит им опять, «Понимаете ли, что я делал и делаю для вас? Вы зовете меня учителем и господином, и верно говорите, потому что точно я учитель. Если же я учитель и господин вымыл вам ноги, то и вам надобно мыть ноги друг другу. Я вам пример показал, чтобы то, что я сделал, и вы бы сделали. Вы сами знаете, раб не бывает важнее своего хозяина, и посол важнее повелителя». Я переношу стих 20 вслед за 16, так как он есть добавление. Смысл его тот же, но речь о предателе тогда не прерывается, и не прерывается речь о повелителе. От Иоанна 13:20-17. «Вы сами знаете, что тот, кто послушается того, что я приказываю, тот послушается моего учения, а тот, кто послушается моего учения, тот послушается того, кто мне повелевает. Если вы знаете это, то вы блаженны, делая это. Иисус сделал добро всем ученикам, и в том числе тому, кого он знает за предателя, и говорит ученикам, «Это я сделал, чтобы показать вам, как надо бороться со злом. Надо делать добро врагу. Делайте то же, исполняйте то, чему я учу. так же, как я исполняю то, чему научил меня Отец, и вы блаженны». От Иоанна 13, 18 и 19. «Не обо всех говорю, потому что знаю тех, кого я избрал. Так что исполнилось Писание, тот, кто со мной хлеб ел, тот меня и погубил. Отныне говорю вам это за тем, чтобы, когда случится, вы бы верили, что мое учение есть. Слов прежде, нежели то сбылось, нет в некоторых списках. Стих 20 есть неуместное здесь повторение прежде сказанного. От Иоанна 13, с 21 по 30. Проговорив это, Иисус возмутился духом и подтвердил и сказал: «Вы сами знаете, что один из вас предаст меня на смерть». И опять стали смотреть друг на друга ученики, не догадываясь, о ком он говорит. Один ученик, тот, которого любил Иисус, сидел подле него. Симон Петр кивнул ему, чтобы спросить, кто это. Тот подвинулся к Иисусу и говорит ему: «Кто же это?» И Иисус отвечал: «Это тот, кому я обмакну кусок и подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Искариоту. И сказал ему Иисус: «Что хочешь делать, делай скорее». И никто не догадался, к чему он сказал это. Они думали, что так как у Иуды были деньги, то он велел ему купить, что нужно для праздника, а другие думали, что велел нищим подать. И, взяв кусок, Иуда тотчас же вышел, а была ночь. Под словами «что хочешь делать, делай скорее» Иисус вовсе не подразумевает предательство. Иисусу незачем советовать предать его, но Иисус несколько раз уже намекал ученикам о том, что между ними есть предатель. И он видел, что Иуда тревожится и хочет бежать. Иуде нельзя не бояться. Если бы ученики узнали это, не говоря про других, Симон Петр, наверное, бы задушил его. Теперь Иисус указал Иуду и указал Симону Петру. Если бы Иуда не ушел, его бы убили, и потому Иисус говорит ему: «Беги скорее», но говорит так, чтобы никто, кроме Иуды, не мог понять, и никто не понимает. Но когда он ушел, ученики узнали, но бежать за ним и ловить его уже нельзя было, потому что была ночь. Только это значение имеют слова «а была ночь». От Иоанна 13, 31. «И когда ушел Иуда, Иисус сказал: „Теперь признан Сын Человеческий, признано, что Бог в нем“». Признано учение Сына Человеческого – непротивление злу. Злодей тот, который хочет предать на смерть своего учителя, ничем не наказан, ничем не уличен, а только тот, кого он хочет погубить, вымыл ему ноги и накормил его. От Иоанна 13, 32. «И Бог признает его в себе и прямо признает его. Иисус говорит, что если понимать себя как Бога, то и будет Бог, и Бог прямо будет действовать в тебе». И сказав эти слова, неясные для учеников, он просто и ясно выражает им свою мысль. От Иоанна 13, 33 и 34. «Дети, еще немного мне быть с вами, будете рассуждать о моем учении, и, как я говорил иудеям, куда я иду, не придете, и вам говорю теперь. Завещание новое даю вам, чтобы вы любили друг друга, как я вас любил, так и вы любите друг друга». Заповедь «Завещание новое», то самое, которое у синоптиков выражено оставлением обид, здесь выражено любовью. От Иоанна 13, 35, от Матфея 26, 30. «Поэтому будут узнавать все, кто мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу». И, воспев псалмы, пошли на гору Масличную. Борьба с соблазнами, противление насилием. От Матфея 26, 31 и 33, от Луки 22, 33, от Матфея 26, 34, от Луки 22, 34, 35. Тогда Иисус говорит: «Все вы будете отмануты от меня нынче ночью». И в Писании сказано: «Убьют пастуха, и овцы разбегутся». И на ответ Петр сказал ему: «Если и все будут отмануты от тебя, я не дамся в обман. С тобой, господин, готов я и в тюрьму, и на смерть идти». Иисус и говорит ему: «Истинно говорю тебе, в нынешнюю же ночь до петухов три раза отречешься от меня и скажешь, что не знаешь меня». Говорит ему Петр: «Если бы мне и умереть с тобою, и то не откажусь». Так же и все ученики сказали. Значение места то, что только тот, кто, как Иисус, уже отделился от мира и живет одним Духом Божиим, может, не соблазнившись, перенести и все страхи и мучения плоти, что представление об отречении от мира легко, но самое отречение трудно, и что вперед обещаться за себя нельзя. Нельзя клясться, нельзя обещаться за будущее, нельзя жизнь истинную, жизнь настоящую ставить порукой за жизнь временную. Сделать все можно в настоящем человек свободен, но будущее есть тьма, и его мы не знаем. Обещаться нельзя, но бодрствовать и молиться надо всякую минуту. Место это находится в связи с молитвой в саду Гефсиманском. Петр и ученики легкомысленно здесь обещаются за будущее, за то, что они не отрекутся от него в саду Гефсиманском, там, где уже близко подходит минута искушения. Когда Иисус увещевает их молиться с ним, они падают духом и не хотят бодриться, и вследствие этого не выдерживают искушения и отрекаются. От Луки 22, с 35 по 38. «И сказал им Иисус: когда я посылал вас без суммы и без мешка и без обуви, что вы нуждались ли в чем-нибудь? Они сказали: ни в чем. И сказал им: но теперь у кого есть сумма, тот пускай забирает и мешок, а у кого нет, тот пускай продаст платье и покупает нож. Потому что говорю вам, что еще на мне исполнится Писание, что его сочтут беззаконником, и всем вокруг меня пришел конец». Они сказали: «Господин, вот два ножа». Он сказал им: «Ладно». Общее примечание. Сколько ни бились толкователи над этим местом, нет никакой возможности придать ему другого значения, как то, что Иисус собирается защищаться. Перед этим он говорит ученикам о том, что они отрекутся от него, то есть не защитят его, убегут от него. Потом он напоминает им то время, когда не было еще в них уголовного обвинения. Тогда он говорит: не нужно было бороться. Вы тогда были без суммы и ни в чем не нуждались, но теперь пришло время борьбы, надо запасаться пищей и ножами, чтобы защищаться. Произошло это от того, что меня сочли за беззаконника». Исаия 53, 12. «Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и из-за преступников сделался ходатаем». На это место ссылается Иисус. Он говорит о физической борьбе и что вам всем приходит конец. Понимать иначе никак нельзя, потому что ученики отвечают на это: вот у нас два ножа. И потому нельзя понимать так, что будто ученики не поняли его, потому что Иисус отвечает им: ладно. Церковные толкования так испортили Евангелие и так спутали нас, что ясное и глубокое, трогательное и значительное место это или теряется для нас, или как бельмо на глазу, являет очевидное противоречие. Главная помеха пониманию этого места та, что Иисус – Бог, и потому не мог ослабеть и впасть в соблазн. Здесь же прямо и ясно рассказана не такая внутренняя минута колебания, какая показана при беседе с греками в саду Гефсиманском и на кресте, а рассказана минута колебания упадка духа, перешедшая почти в дело. Он велит доставать ножи и одобряет учеников за то, что они припасли ножи. Он хочет бороться злом против зла и даже объясняет это тем, что он не боролся, когда его не преследовали, но что он не может не бороться, когда его считают беззаконником. После той высоты любви, которую он высказал при обличении предателя на Тайной вечере, ночью на него находит соблазн, и он говорит: «Давайте бороться, биться ножами, то есть делать то, что противно его учению». Место это было бы соблазнительно, если бы оно не было связано с последующим, если бы оно не было необходимым вступлением и освящением минуты в саду Гефсиманском с поступками Иисуса при взятии его, когда ученики хотели ударить в ножи и отрубили ухо Малху. Но в связи с этим оно не только не соблазнительно, но необходимо. И есть одно из высочайших и поучительнейших мест Евангелия. Две опасности предстоят тем, которые исповедуют учение Христа. Соблазн трусости, отречение от учения, то самое, о чем Иисус предупреждает Петра, и соблазн насилия, борьбы зла со злом. Против первого зла Иисус борется всю свою жизнь. Он уходит, когда его гонят. Он отвечает на искушение фарисеев так, чтобы менее всего противоречить им. Сильнее всего соблазн этот проявляется в беседе в храме при язычниках. Иисус борется с соблазном и остается победителем. Теперь наступает второй соблазн – противление злу. И Иисус на мгновение отдается ему, но тотчас же он идет молиться. Борется с соблазном и побеждает его. Непонимание этого места происходит от того, что оно отделяется от молитвы в саду Гефсиманском, а отделенное одно от другого, как отделяет их церковь, оба места темны, особенно молитва в саду Гефсиманском. От Иоанна 18:1, от Матфея 26:36-41. Сказав это, пошел Иисус с учениками своими за реку Темную и пришел в деревню Гефсиманию, где был сад, и вошел туда сам и ученики его. И сказал Иисус ученикам: «Побудемте здесь, пока я помолюсь». И, обратившись к Петру и двум братьям Зеведеевым, начал томиться и тосковать, и сказал им: «Тяжко мне на душе до смерти. Побудьте здесь и поднимитесь духом со мною». И, отойдя немного, пал на лицо, молился и говорил: «Отец, тебе все возможно. Сделай, чтобы прошла мимо меня чаша эта, но не как я хочу, а как ты». И встал к ученикам и видит, они унылы. Он и говорит Петру: «Так вы и не осилили ни один час не поддаться унынию? Поднимитесь духом и молитесь, чтобы не войти в искушение. Дух силен, плоть слаба». Какая же это чаша? По всем церковным толкованиям это страдание и смерть. Но почему это значит страдание и смерть, не объяснено. И не может быть объяснено. Сказано, что Иисус мучился и тревожился, но не сказано о том, что он ждал смерти. И потом говорится, что он просит Отца о том, чтобы эта чаша отошла от него. Какая же это чаша? Очевидно, чаша искушения. Так я и понимаю это место. Иисус просит о том, чтобы Бог избавил его от искушения борьбы, но прибавляет, что он просит об избавлении не так, как он хочет, то есть чтобы не было того, что должно быть, но так, как ты хочешь, то есть чтобы он перенес все, что должно, не войдя в искушение. Войти в искушение значит прийти в то состояние слабости духа, в котором человек не может отвечать за себя. От Матфея, 26, с 42 по 45. «И в другой раз отошел, стал молиться и говорит, «Отец мой, если чаша эта не может миновать меня, чтобы я не пил ее, то да будет воля твоя». И пришел и видит, опять унывают, потому что глаза у них печальны. И он оставил их и отошел опять, и в третий раз помолился, и сказал тоже. Тогда вернулся к ученикам и говорит, «Спите остальное время, отдохните. Близок час тот, в который Сын Человеческий предается в руки мирских». Место это вызвало много разъяснений по противоречию того бессмысленного чтения, при котором выходило, что на учеников почему-то нашел сон, и Иисус очень обижается на это. Иисус призывает их к возбуждению духовному и не видит в них его, потом уже говорит им «так засните, чтобы отдохнуть». Борьба с соблазнами. Общее изложение главы 10. После этого стали пастыри-архиереи всеми силами подыскиваться под Иисуса, чтобы как-нибудь погубить его. Они собрались в совете и стали судить. Они говорили, надо как-нибудь прекратить этого человека. Он так доказывает свое учение, что если оставим его, все поверят в него и бросят нашу веру. Уж и теперь половина народа поверила в него. А если иудеи поверят в его учение, что человек, Сын Божий, никому не обязан повиноваться, что все народы братья, что нет в нашем народе еврейском ничего особенного от других народов, то римляне уже совсем заберут нас и уничтожат все наши законы и всю нашу веру, и не будет больше еврейского царства. И долго советовались пастыри, архиереи и ученые, и не могли придумать, что с ним делать. Они не могли решиться убить его. И тогда один из них, Каиафа, он был первосвященник в этот год, придумал вот что. Он сказал им, надо вот что помнить. Одного человека полезно убить для того, чтобы не погиб весь народ. Если мы оставим этого человека, то народ погибнет. Это я предсказываю вам, и потому лучше убить Иисуса. Если даже и не погибнет народ, то все-таки он разбредется и отойдет от единой веры, если мы не убьем Иисуса, и потому лучше его убить. И когда Каиафа сказал это, тогда все решили, что нечего думать, а надо непременно убить Иисуса. Они бы и сейчас взяли Иисуса и убили его, но он скрывался от них в пустыне. Но в это время подходил праздник Пасхи, и много народа всегда сходилось в Иерусалим к празднику. И пастыри-архиереи рассчитывали на то, что Иисус с народом придет к празднику. Вот они и повестили в народе, что если кто увидит Иисуса, то привел бы его к ним. И точно, незадолго до Пасхи сказал Иисус ученикам, «Пойдемте к Иерусалиму», и пошел с ними. И сказали ему ученики, «Не ходи в Иерусалим, архиереи решили теперь побить тебя камнями. Если придешь, они убьют тебя». Иисус сказал им, «Я ничего не могу бояться, потому что я живу в свете разумения, и как всякий человек, чтобы не спотыкаться, может ходить днем, а не ночью, так всякий человек, чтобы ни в чем не сомневаться и ничего не бояться, может жить разумением. Только тот сомневается и боится, кто живет плотью, а кто живет разумением, для того ничего нет ни сомнительного, ни страшного». За 6 дней Иисус пришел в деревню Вифанию, подле Иерусалима, к Марфе и Марии, и сестры сделали ему там ужин. И когда он сидел за ужином, Марфа служила ему, а Мария взяла фунт дорогого, цельного, пахучего масла и мазала им Иисусу ноги и вытирала их своими волосами. И когда по всей горнице разошелся дух от масла, Иуда Искариотский сказал: «Напрасно Мария потратила масло дорогое. Лучше бы это масло продать на 300 гривен и отдать нищим». А Иисус сказал: «Нищие еще будут у вас, а меня уже скоро не будет. Она это хорошо сделала, она приготовила мое тело к погребению». Поутру Иисус пошел в Иерусалим. Народа было много к празднику, и когда узнали Иисуса, то окружили его, стали срывать ветки с дерев и кидать ему одежду свою на дорогу, и все кричали: «Вот он наш истинный царь, тот, который научил нас истинному Богу». Иисус сел на осленка и ехал на нем, а народ бежал перед ним и кричал. И так въехал Иисус в Иерусалим. И когда он въехал так в город, взволновался весь народ и спрашивал: «Кто это такой?» И те, кто знали его, отвечали: «Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм и опять повыгнал оттуда всех продавцов и покупателей. И видели все это пастыри, архиереи, и говорили друг другу: «Смотрите, что делает этот человек, весь народ за ним идет». Но не смели они его взять прямо из народа, потому что видели, что народ пристал к нему, и придумывали, как бы им хитростью взять его. Между тем Иисус был в храме и учил народ. В народе, кроме иудеев, были греки, язычники. Греки слышали про учение Иисуса и понимали его учение так, что он учит истине не одних евреев, но всех людей, и потому они хотели тоже быть его учениками и сказали об этом Филиппу, а Филипп сказал Андрею. Ученики боялись сводить Иисуса с греками, они боялись, чтобы народ не озлобился на Иисуса за то, что он не признает разницы между евреями и другими народами, и не решались долго сказать это Иисусу. Но потом оба вместе сказали это Иисусу. Услыхав то, что греки желают быть его учениками, Иисус сказал: «Знаю я, что народ возненавидит меня за то, что я не делаю разницы между иудеями и язычниками, за то, что сам признаю себя таким же, как язычник. Но теперь настало время, когда должно признать учение о Сыне Божьем во всех людях. И если я погибну за это, я должен говорить истину. Пшеничное зерно только тогда приносит плод, когда само погибнет. Тот, кто боится за свою плотскую жизнь, тот теряет жизнь истинную, а кто презирает жизнь плотскую, тот эту жизнь временную сделает истинную не во времени, а в Боге». И, обратившись к Андрею и Филиппу, он сказал: «Кто хочет служить моему учению, тот пусть делает то же, что и я, а кто делает то же, что и я, тот будет любим отцом моим. Теперь решается жизнь моя, будет ли она плотскую или духовную, и что же, неужели теперь, когда наступило то, к чему я шел, теперь я скажу: Отец, избавь меня от того, что я должен сделать? Не могу я сказать этого, потому что я шел к этому, и потому говорю: Отец, прояви себя во мне». И, обратясь ко всему народу, Иисус сказал: «В настоящем только есть власть духа над плотью, в настоящем только побеждается сила плоти. И если я возвышусь над земной жизнью, то всех привлеку к себе». И сказали ему: «По закону мы слышали, что Христос – это что-то особенное, определенное, которое остается всегда одинаковым. Как же ты говоришь, что ты, Христос, должен вознестись, как Сын Человеческий? Что же такое значит вознести Сына Человеческого?» На это Иисус отвечал им: «Вознести Сына Человеческого – значит жить тем светом разумения, которое есть в вас. Вознести Сына Человеческого над земным – значит верить в свет разумения, пока есть свет разумения, чтобы быть Сыном Разумения. Тот, кто верит в мое учение – верится не мне, но тому духу, который дал жизнь миру. И тот, кто понимает мое учение, понимает тот дух, который дал жизнь миру. Учение мое – это тот самый свет жизни, который вывел людей из тьмы. И если кто слышит мои слова и не исполняет, не я приговариваю его, так как учение мое не приговаривает, но спасает. Тот, кто не принимает моих слов, того приговаривает не мое учение, но разумение, которое есть в нем. Оно-то и приговаривает его. Потому что я не свое говорил, но говорил то, что внушил мне мой отец, дух, живущий во мне. То, что я говорю, это то, что сказал мне дух разумения, и то, чему я учу, есть жизнь истинная. И сказав это, Иисус ушел и опять скрылся от архиереев. Из тех, которые слышали эти слова Иисуса, многие из сильных и богатых людей поверили в учение Иисуса, но боялись признаться перед архиереями, потому что из архиереев ни один не признавался, что верит, потому что они судили по-людски, а не по-божьи. После того, как Иисус опять скрылся, архиереи и старшины опять сошлись во двор Каиафы и стали придумывать, как бы им тайно от народа взять Иисуса и убить. Явно же они боялись схватить его. И к ним на совещание пришел один из первых 12 учеников Иисуса, Иуда Искариот, и сказал: «Если хотите взять Иисуса тайно, так, чтобы народ не видал, то я найду время, когда с ним будет немного народа, и покажу, где он, и тогда возьмите его. Что же дадите мне за это?» Они обещали ему за это 30 рублей. Он согласился и с тех пор стал выбирать время, когда навести на Иисуса архиереев, чтобы взять его. Между тем Иисус скрывался от народа, и были с ним только ученики. Как подошел первый праздник опресноков, ученики говорят Иисусу: «Где же мы будем справлять Пасху?» Иисус и говорит: «Пойдите куда-нибудь в деревню и к кому-нибудь зайдите и скажите, что у нас нет времени готовить Пасху, и просите его пустить нас справить Пасху». Ученики так и сделали. Попросились в деревне к одному человеку, и он пустил их. Вот они пришли и сели за стол, Иисус и 12 апостолов, и Иуда с ними. Иисус сказал, что Иуда Искариотский уже обещал выдать его на смерть, но он не обличал и не мстил за это Иуде, а как всю жизнь учил учеников любви, так и теперь любовью только укорил Иуду. Когда они все 12 сидели за столом, он посмотрел на них и сказал: «Между вами сидит тот, кто предаст меня. Да тот, кто со мной пьет и ест, тот и погубит меня», и больше им ничего не сказал. Так и не узнали, про кого он говорил, и стали ужинать. Когда они принялись есть, Иисус взял хлеб, разломил его на 12 частей, раздал всем ученикам по куску и сказал: «Возьмите, ешьте. Тот, кто меня предаст, тот, если съест этот кусок, будет есть мое тело». И потом налил в чашу вина и подал ученикам и сказал: «Пейте из этой чаши все». И когда они все выпили, он сказал: «Тот, кто меня предаст, тот выпил мою кровь. Кровь свою я пролью для того, чтобы знали люди мое завещание – прощать другим их грехи. Потому что я скоро умру и больше уже не буду с вами в этом мире, а соединюсь с вами только в Боге». И после этого Иисус встал из-за стола, опоясался полотенцем, взял кувшин воды и стал всем ученикам мыть ноги. И подошел к Петру, а Петр говорит: «Как же это ты будешь мне мыть ноги?» Иисус сказал ему: «Тебе странно, что я тебе мою ноги, но ты скоро узнаешь, зачем я это делаю. Я делаю это за тем, что хотя вы и чисты, но не все, и между вами есть предатель мой, которому я тоже хочу умыть ноги». И когда Иисус перемыл им всем ноги, он опять сел и говорит: «Поняли ли вы, зачем я это сделал? Я сделал это за тем, чтобы вы то же самое делали друг другу. Если я, учитель ваш, делаю это, то вам подавно надо служить всем и никого не ненавидеть. Если вы это знаете, то вы блаженны. Я не о всех вас говорю, потому что один из вас, тех, кому я умыл ноги и который ел хлеб со мной, один из вас погубит меня». Не сказав это, Иисус возмутился духом и подтвердил то, что один из них предаст его. И опять стали ученики оглядывать друг друга и не знали, про кого он говорит. Один ученик сидел близко к Иисусу, Симон Петр, кивнул ему, чтобы спросил его, кто предатель. Тот спросил. Иисус сказал: «Я обмакну кусок и подам, и кому подам, тот предатель». И он подал Иуде Искариотскому и сказал ему: «Что хочешь делать, делай скорее». И Иуда понял, что надо уходить, и как только взял кусок, сейчас же ушел, и гнаться за ним уже нельзя было, потому что была ночь. И когда ушел Иуда, Иисус сказал: «Теперь вам ясно, что такое Сын Человеческий, теперь ясно вам, что в нем Бог, что Он может прощать врагов и делать добро. Дети, еще недолго мне быть с вами. Не мудрствуйте о моем учении, как я говорил пастырям, а делайте то, что я делаю, даю вам новую заповедь одну. Как я любил вас и Иуду предателя, так и вы любите друг друга. По этому только вы будете отличаться, только этим отличайтесь от других людей. Любите друг друга». И после этого они пошли на гору Масличную. И дорогой сказал им Иисус: «Вот приходит время, что случится то, что сказано в Писании, что убьют пастуха, и овцы все разбегутся. И в эту ночь это будет. Меня возьмут, и вы все оставите меня и разбежитесь». И на ответ сказал ему Петр: «Если и все испугаются и разбегутся, я не отрекусь от тебя, с тобой готов и на смерть». Иисус и говорит ему: «А я скажу тебе, что нынче ночью до петухов, когда возьмут меня, ты не раз, а три раза откажешься от меня». Но Петр сказал, что не откажется, тоже и ученики сказали. И тогда, увидав, что ученики стоят за него, нашел на Иисуса соблазн. Стало ему больно, что ни за что хотят убить его. И он сказал ученикам: «Прежде ничего не нужно было ни мне, ни вам. Вы ходили без мешка и без обуви запасной. И я так велел вам. А теперь, если меня сочли беззаконником, нам нельзя уже так быть, а надо запастись всем и запастись ножами, чтобы нас напрасно не погубили». И ученики сказали: «Вот у нас два ножа есть». И Иисус сказал: «Ладно». И пошли они за реку Кедрон, где был сад, и вошли в тот сад. И Иисус сказал ученикам: «Я ослабел, и мне надо молиться. Будьте со мной». И он посадил подле себя Петра и двоих сыновей Зеведеевых и стал стонать и тужить о том, что он впал в соблазн и хотел бороться со злом. Он сказал: «Больно и тяжело мне, помогите мне, поднимитесь духом вместе со мной». И стал на колени и молился. Он сказал: «Отец мой, дух, ты свободен, укрепи меня так, чтобы отошел от меня соблазн борьбы, чтобы все было так, как ты хочешь, а не как я хочу, и чтобы я слился с твоей волей». Ученики не молились и унывали, и Иисус упрекнул их и сказал: «Молитесь, поднимитесь духом, чтобы не впасть в искушение робости или борьбы. Сила в душе, тело бессильно». И в другой раз стал молиться и сказал: «Отец Дух, пусть будет все, что ты хочешь». И опять ученики не молились с ним и унывали. И он опять в третий раз также молился и потом, утвердившись духом, сказал ученикам: «Теперь скоро уже я буду отдан в руки мирских людей».